говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как мы и обещали вам, во вторник мы продолжаем следить за судьбами исчезнувших генералов. А это Евкуров, Алексеев, Герасимов и Суровикин. Никто из них после мятежа не показывался на публике. С одними проводятся, видимо, беседы. Другие, может быть, отдыхают где-то очень далеко. Но следить особенно незачем, потому что эти четверо так и не появились с того момента, как мы о них поговорили во вторник. А сегодня, как известно, четверг. Но пятый генерал, как в анекдоте, пятый генерал, который был связан каким-то образом, ну, каким образом, расскажет один из наших гостей. С нами на связи Сергей Ежов. Я сейчас ему вот как раз дам слово. Пятый генерал... О, Сергей, здравствуйте, очень рада вас видеть. Пятый генерал Дзюмин, о котором у нас сегодня пойдет речь, хотела бы, чтобы вы сразу ввели нашу аудиторию в курс дела, какой была его связь с Евгением Пригожиным, какого рода была эта связь, какой характер она носила. Я сразу, ну, предупрежу вас, что с ним все в порядке. Он на рабочем месте в Тульской области, и за его судьбой, кроме нас с вами, следит еще один человек, очень преданный ему. Это корреспондент Первого канала, военный корреспондент Ирина Куксенкова. Мы об этом расскажем подробнее. Но пока, Сергей, история вопроса. Что их связывало, Дзюмина и Пригожина?
Да, мы в «Инсайдере» писали об этом. Нам изначально говорили источники о близкой связи между Пригожиным и Дзюминым. Потом мы убеждались этому расследовательскими методами. Мы там устанавливали, что Дюмин, можно сказать, главный вообще был контакт Пригожина, с кем он чаще всего разговаривал, ну, дистанционно, используя средства коммуникации, так скажем. Вот. Потом мы проследили за карьерой Дюмина и за, так скажем, бизнес-успехами Пригожина. И здесь произошел такой мэтч, потому что те сферы, которые курировал там Дюмин, когда он там был в ФСО, соответственно, тогда же примерно пришелся расцвет Пригожина как кремлевского повара. А там, как известно, без контакта с ФСО не обойтись в данном случае. Вот, когда Дюмин пришел в Министерство обороны, соответственно, там у Пригожина начались бизнес-успехи. Потом, наоборот, когда Дюмин ушел из Министерства обороны, там подсократились контракты, ну, конечно, не полностью исчезли. Вот. И тут же в Тульской области Пригожин начал выполнять госзаказы. Он там, в частности, там, например, строил детские сады в Тульской области сразу после прихода Дюмина. И даже Пригожин построил Тульский парк «Патриот», первый региональный парк «Патриот». Вот потом перешло, и даже изначально в собственности компании Пригожина была земля под Тульским парком «Патриот», ну, который, собственно, курировал Дюмин. Потом перешла в собственность Тульской администрации. Да, и, насколько мне известно, с первых же дней Дюмина в качестве тульского губернатора практически там высадился десант знаменитых пригожинских политтехнологов, которые обеспечивали, так скажем, политическое продвижение Дюмина. То есть это во всяком случае до последнего времени они были довольно близки.
Спасибо вам, Сергей, за эту справку, которая предваряет наш разговор, введение к нашему разговору о том, что с ними со всеми становится потом. Еще раз успокою, что вроде бы, если вы заглянете на сайт правительства Тульской области, вы обнаружите, что Дюмин сегодня находится на рабочем месте. Он провел заседание правительства, которое все-таки перенеслось с понедельника на четверг, но тем не менее он его провел. Вчера он посещал еще какое-то там заведение в своем регионе. То есть он есть, он на людях, он нигде не посажен, не допрашиваем пока что за эти две недели. Но еще раз скажу, что все, что его окружает, люди, которые его окружают, гораздо лучше проявятся в том сюжете, который мы вам еще будем показывать. А речь идет о дневнике военного корреспондента Первого канала. Это немного позже. Что происходит сейчас? Вот сейчас, начиная с прошлого вечера. с прошлого, со вчерашнего вечера, во время вчерашнего эфира 60 минут, программы 60 минут, появился в студии Эдуард Петров. Это частный, это называется программа «Честный корреспондент», который показал кадры обыска у Евгения Пригожина в его доме. Причем самое важное и что нужно отметить во всем том, что мы увидели, что Эдуард Петров был бесконечно возмущен тем беспределом, который творит этот человек. У него миллиарды, у него грузовики там с деньгами, которые увозят, привозят пачками к его, в его двор, у него замок, у него оружие. Он возмущался каждую минуту. Но ведущий Евгений Попов старался его охолонить как-то и говорить, что ну все-таки они герои, но все-таки они герои. Но лучше посмотреть эту сценку, конечно, вам самим.
Я не понимаю, как можно человек, который приговорен за убийство там, 12 человек, давать возможность пойти в штрафбат. Конечно, в Вагнере были люди, которые и заслуженные. Мы говорим о том, что там были...
Большинство.
Большинство людей...
Большинство людей были совершали подвиги, брали города, служили добросовестно. Что там была за обстановка, мы, в принципе, можем знать только от наших коллег.
И кровью искупили свою вину.
И искупили кровью. Поэтому в этом смысле, конечно, Вагнер, парамилитарная структура, ЧВК, лично я год назад писал, что надо легализовать или, по крайней мере, какой-то...
Как-то определиться, кто убы.
Определить, да. Кто убы. Но с точки зрения того, что абсолютно ясно, Пригожин предатель.
100%.
Это понятно.
И действовал...
Вагнера, большинство из них, это героические люди, которые с оружием в руках защищали нашу родину. Многие из них были обмануты
вели заблуждение.
По каким причинам, это уже будет...
Это просто такой пиар Пригожин. Он...
Ну, вот пиар Пригожин. Понимаете, тут такое дело. Мы сейчас вам показали, что говорит Евгений Попов. Он все время прерывает. Он прерывает этого оратора, Эдуарда Петрова, который кричит, что вот вам ваш борец за справедливость. Вот вы говорили, что он, вы из него строили бессребренника, борец с коррупцией. Вот он, вот он, вот он, вот он. И его приходилось все время остужать. Его пыл, его энтузиазм и говорит, что вот тем не менее, не накидывайтесь так уж на него. Да, он предатель, но сами вагнеровцы все-таки сделали многое для Родины, для России, совершили подвиг. С нами на связи Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы, наверное, знаете уже, что Александр Лукашенко сказал, что у меня его нет. У меня никого их нет. Они у себя в лагерях, вагнеровцы, которые построили для них после Бахмута, ну, или которые у них уже были после Бахмута. Сам он в Москве и в Санкт-Петербурге, у меня его нет. То есть... Его нет, но дело его живет. И его продолжают, его все-таки продолжают как-то раскулачивать, этого самого Пригожина.
Ну да, кстати говоря, я знаете, на что обратил внимание? Что если вдуматься, слова Лукашенко тоже звучат несколько тревожно. Он, конечно, напускает на себя храбрый вид, и он якобы полностью контролирует ситуацию, беспокоиться не о чем. Но на самом деле, вдумайтесь на секунду. Итак, у вагнеровцев, у Пригожина другое видение, другое представление о том, где они должны в Белоруссии располагаться и чем должны заниматься. Я вам, говорит Лукашенко, не скажу, в чем это видение состоит, но мы тут с ними расходимся. И когда слышишь такое, то думаешь, что-то, наверное, не совсем в порядке в Датском королевстве или в Белорусской республике. Но это такой частный, что ли, факт, касающийся именно Беларуси и будущего взаимоотношений с вагнеровцами, которые могут быть достаточно сложными и напряженными, судя по словам Лукашенко. Но что я еще хочу сказать, глядя из Лондона, вся эта история потрясающая. И вот смотрите, журнал «Экономист», мой самый любимый журнал, вышел последний номер. На обложке фотография огромная Путина, покрытая трещинами. Растрескивается этот портрет. И надпись, заголовок «Унижение Владимира Путина». И пишут, что он на самом деле лишился последних оснований для того, чтобы 24 июня, вот сейчас, он лишился последних оснований, последних надежд войти в историю как великий государственный деятель.
Спасибо, Андрей, за ваш комментарий. И, уважаемые зрители и слушатели, мы хотим показать вам сегодня опрос. Вот как раз связан он ровно с этой перепалкой в студии программы «60 минут», когда говорил Пригожин, что вот вам ваш борец, не Пригожин, извините, Эдуард Петров, конечно, вот вам ваш борец с коррупцией, вот посмотрите, чем полны его полки, а они полны, кстати сказать, париками, деньгами, паспортами фальшивыми и оружием, что особенно возмущало Эдуарда Петрова. И, соответственно, прохожих мы спрашивали, считают ли они Евгения Пригожина борцом с коррупцией и борцом за справедливость.
Как сказал наш президент, что это была попытка мятежа, бунта, конечно, этот поступок, он, ну, скажем так, противоправный. А предыдущие его заслуги, ну, они в какой-то степени есть. Поэтому тут надо объективно смотреть.
Вы знаете, в нашей стране все так переменчиво, что сегодня ты можешь быть героем, а завтра ты можешь быть никем. Так что я его особо не осуждаю.
Как он может решать, что правильно, что неправильно?
Ему верили, а он предал родину.
Он не официальное лицо, ничего. Он, как обычный человек, высказывает свое мнение. В принципе, в этом нет ничего плохого. Но в некоторых ситуациях ему следовало бы подбирать выражение. Вот. То есть я к нему абсолютно нейтрально отношусь. Его, правильные ли действия его, это уже покажет время. Через какой-то промежуток мы уже поймем, правильно ли он говорил или нет.
Я сама готова этот вопрос кому-нибудь задать, я не знаю.
И ошибка вот была, что он против власти пошел, сбунтовался. Надо было как-то, ну, по-другому, но разобраться справедливо через прессу, через журналистов.
Я не хочу сказать плохого, я не хочу сказать хорошего. Просто потому, что мне не до этого.
Евгению, опять же, из старых его взять интервью, которое он давал военкорам, кто-то из военкоров ему предложил эту идею, он прям так говорит, идея хорошая, но придется отложить. Не знаю. Да нет, я не думаю, что он не национальный герой, ничего. Мне кажется, что все это большая игра.
Можно назвать борцом за свободу, за независимость России и так далее. Но и то, что говорят, я не знаю, верить или не верить.
Кого?
Пригожина.
Вы что, очумели? Что-то вы не в себе. Спасибо. Вам надо как-то подумать об аптеке.
Ну, это она фактически Эдуарда Петрова предложила думать об аптеке. Может, у нас еще появится вот эта фраза, которую он говорил в программе «60 минут». Покажем вам, кого посылали именно в аптеку. И, Сергей, вам еще раз слово. Я хочу передать, пересказать вам один совершенно замечательный кусочек разговора. Дело в том, что Эдуард Петров говорит, что у него изъяли 10 миллиардов рублей вот во всех этих фургончиках. А ведущий говорит ему, так везде же писали, что ему вернули, наоборот, по меньшей мере 10 миллиардов. Или 1 миллиард. Я уже путаюсь. Вообще уже, знаете, такие уже порядок цифр. То ли 1, то ли 10. Ему же вернули деньги. А Петров говорит, нет, ничего ему не вернули. И у него изымают и изымают. Сергей, вернули или изъяли?
Я думаю, что нужно верить более проверенным, наверное, журналистам, чем Петров. И если, я не ошибаюсь, если Фонтанка написала, что вернули, то, наверное, лучше верить Фонтанке, чем...
Вот Попов верит Фонтанке, да.
Все-таки большего доверия заслуживает. Но вопрос в другом. На самом деле 10 миллиардов – это буквально, ну, какие-то крохи со стола Пригожина. Потому что если посмотрите сегодняшнее расследование, которое вышло у команды Навального, я там тоже есть в кадре, поэтому призываю вас посмотреть, рассказывает о том, как Пригожин заработал на коррупционных господрядах как минимум 2 триллиона рублей. И понятно, что там и в кэше, на самом деле, у него должно быть намного больше. Поэтому миллиарды – это просто какие-то копеечки.
Ну, то есть вы хотите сказать, что Эдуард Петров выдает, он же такой борец, он-то точно борец за справедливость, у него такой имидж, он выдает желаемое за действительное. Он говорит, ну как же, не могут ему вернуть, ведь все описано, запротоколировано. Это же только суд может вернуть, говорит Эдуард Петров в эфире канала «Россия-1».
Но да, должно быть, чтобы против него возбуждено уголовное дело, чтобы у него что-то конфисковать.
С другой стороны, да, кстати.
Вот. Поэтому, наверное, нет никаких оснований что-то изымать Евгения Пригожина. Насколько мы знаем, он сейчас не является фигурантом же уголовного дела. Поэтому вполне могли вернуть. Процессуальные для этого основания есть.
Спасибо, Сергей. И с нами на связи историк Борис Соколов. Борис, здравствуйте. Я вас еще спрошу по вашей исторической теме, но если говорить о современном вот этом моменте, когда на Пригожина... То есть он, с одной стороны, гуляет по Москве, как нам рассказывает Лукашенко, с другой стороны, нам все-таки стараются показывать, как его раскулачивают, у него отбирают вот это вот нажитое непосильным трудом имущество, стараются сделать из него врага народа. Вы считаете, что перевесит для народа? То, что его Путин отпускает гулять на травку, или то, что Эдуард Петров сражается с ним, как с хапугой, или там, я не знаю, с бандитом и т.д. и т.п.?
Знаете, у меня такое впечатление, что после провала мятежа народный интерес к Пригожину сильно упал, и народу, в общем, как-то, мне кажется, до лампочки, разоблачают сейчас Пригожина или нет. Я просто думаю, что он постепенно уйдет из публичного поля, если, конечно, останется в живых.
Спасибо за этот... Так он останется в живых все-таки?
Это знает только Господь Бог.
Господь Бог. Хорошо, Борис. Спасибо вам за этот ответ. Ну и за то, что вы предполагаете то, что Господь Бог как-то дораспорядится. Мы тоже будем с интересом наблюдать, как именно судьбой Евгения Пригожина. И мы переходим вот к этой теме нашего разговора, которую мы обозначили как генерал-губернатор Дюмин и его дневник. Но перед этим все-таки, вот я, Сергей, хотела бы вас спросить, как вы прогнозируете, вот перед тем, как поговорить подробнее о его судьбе, как вы прогнозируете судьбу Дюмина, который, в общем-то, сейчас вроде бы на виду, вроде бы на плаву? Какое она может быть с учетом того, что их связывало?
Судя по тем сигналам, которые мы видим, ничего Дюмина негативного не ожидает. Вопрос только в том, пойдет ли он на повышение, потому что мы знаем, что многие как раз прогнозируют то, что Дюмин как раз станет бенефициаром, так скажем, этого мятежа пригожинского, да, и там займет место Шойгу. Понятно, что, наверное, молниеносно такие решения не принимаются, и, собственно, сейчас только вопрос в том, останется Дюмин в Туле или переберется в Москву. Вот и все. Пока ничего не говорит о том, что Дюмин впал в какую-то опалу. И, судя по всему, несмотря на его близкие отношения с Пригожиным, во всяком случае, он как минимум не замешан, так скажем, в его попытке дестабилизировать обстановку, или если замешан, то об этом никто не знает. Он может быть только если каким-то кукловодом этих процессов. Ну а как максимум он помог уладить эту ситуацию, потому что были сообщения изначально, что как раз Пригожин отступился после переговоров с Дюмином, потом вроде как сообщили, что пресс-служба Дюмина опровергла эти переговоры. Но если, кстати, внимательно вчитаться в изопов язык пресс-служб, то можно сделать вывод, что она не очень уверена о проверке.
Понятно. Спасибо, Сергей. Я бы хотела у Андрея тоже спросить. Андрей, скажите, пожалуйста, ваше мнение о его ближайшей судьбе. Какое оно может быть?
Ну, насколько можно судить, Дюмин пестовал Пригожина по поручению Путина. Он для Путина его выращивал и опекал. И у Путина, видимо, не вызывает вопросов лояльность Дюмина по отношению к нему. Не запятнана его репутация в путинских глазах. Но вот с другой стороны, вообще оценивая эту фигуру, несколько тут британских газет в разных формулировках написали вот что. Когда личные телохранители начинают выдвигаться на важнейшие государственные посты, то это не только признак диктатуры единоличной, но и того, что диктатура начинает ослабевать.
Андрей, спасибо. Мы сейчас вам покажем один исторический сюжет, который, возможно, вот у Бориса Соколова вызовет некие аналогии, а потом все-таки вернемся к тому современному сюжету, а об Алексее Дюмине, который у нас все еще готовится. Смотрим сначала исторический.
В июне 1946 года маршала Георгия Жукова обвинили в незаконном присвоении трофеев. Так называемое трофейное дело или генеральское дело было открыто по личному указанию Иосифа Сталина. 1 июня Жукова вызвали на военный совет, а уже 9 июня сняли с должности главкома сухопутных войск и сослали командовать Одесским военным округом. О том, что Жуков вывез из Германии много трофейного имущества для личного пользования, Сталину доложил первый замминистра вооруженных сил СССР Николай Булганин.
Товарищу Сталину, в Ягодинской таможне вблизи города Ковеля задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову.
В 1947 году на февральском пленуме ЦК Жукова вывели из состава кандидатов в члены Центрального комитета партии. Ошарашенный маршал написал из Одессы письмо в Кремль товарищу Сталину о чудовищной ошибке.
«Я вам лично дал слово в том, что все допущенные ошибки будут устранены. За 9 месяцев я не получил ни одного замечания. Мне говорили, что округ стоит на хорошем счету. Я считал, что я сейчас работаю хорошо, но, видимо, начатая клеветническая работа против меня продолжается до сих пор. Я прошу вас, товарищ Сталин, выслушать меня лично, и я уверен, что вас обманывают недобросовестные люди, чтобы очернить меня».
Тогда же случилась серия арестов советских генералов. Всего в течение 1947 и 1948 годов сотрудники госбезопасности арестовали по меньшей мере одного генерал-полковника, 4 генерал-лейтенантов и 4 генерал-майоров. Арестовали и 2 адъютантов Жукова, чтобы они дали показания против начальника. Один из них, подполковник Семочкин, сообщил сотрудникам МГБ, что маршал хранит драгоценности в чемодане и шкатулке. Чемодан во время обысков так и не нашли, но обнаружили в его доме не только шкатулку, а еще и множество золотых часов, драгоценных камней, ювелирных украшений, немецкой дорогой мебели, гобеленов, ковров, мехов, картин и серебряной посуды. После январских обысков в 1948 году Жуков писал секретарю ЦК Андрею Жданову, что найденные ценности ему подарили, а те, что не подарили, нажиты непосильным трудом на одну зарплату. Политбюро маршалу Победы не поверило и 20 января приняло постановление, в котором обвинило Жукова в поступках, недостойных члена партии и советского командира.
«Будучи обеспечен со стороны государства всем необходимым, товарищ Жуков злоупотреблял своим служебным положением, стал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей. В этих целях товарищ Жуков, давший волю безудержной тяге к стяжательству, использовал своих подчиненных, которые, угодничая перед ним, шли на явные преступления».
В феврале 1948 года Георгия Жукова перевели командовать Уральским военным округом. После смерти Сталина в 1953 году Жукова назначили замминистра обороны Булганина. Спустя еще 2 года он занял пост министра обороны и к 1957 году вернул огромную популярность в армии и даже стал членом президиума ЦК. При этом Жуков стал проявлять чрезмерную самостоятельность. На переговорах с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в Женеве в 1955 году Жуков, не посоветовавшись с генсеком Никитой Хрущевым, поддержал предложенную американским президентом политику открытого неба. Возможно, Хрущев тогда и заподозрил маршала Победы в политических амбициях. В 1957 году он решил снять Георгия Жукова с поста министра обороны. Для этого проводят целую спецоперацию. В октябре маршала отправляют с визитом в Югославию и Албанию морем на крейсере. В это время Хрущев собирает военную и политическую верхушку и обвиняет Жукова в попытках оторвать армию от партии, поставить себя между военнослужащими и Центральным комитетом. На заседание президиума ЦК КПСС Жукова доставляют в Москву уже самолетом. Президиум отстраняет его от должности министра обороны СССР, обвинив в насаждении собственного культа личности в армии.
«При содействии угодников и подхалимов его начали превозносить в лекциях и докладах.
статьях, кинофильмах, брошюрах, непомерно возвеличивая его персону и его роль в Великой Отечественной войне. Тем самым в угоду товарищу Жукову искажалась подлинная история войны, извращалось фактическое положение дел, умалялись гигантские усилия советского народа, героизм всех наших вооруженных сил, роль командиров и политработников, военное искусство командующих фронтами, армиями, флотами, руководящая и вдохновляющая роль Коммунистической партии Советского Союза.
В газете «Правда» замминистра обороны Иван Конев отдельно написал, что Жуков неправильно руководил армией и обвинил маршала Победы в тщеславии. В 1958 году Жукова уволили из вооруженных сил. Остаток хрущевского правления маршал провел в опале. Его не приглашали ни на какие мероприятия, даже посвященные Победе. А в многотомной истории Великой Отечественной войны упомянули лишь несколько раз. В основном, чтобы покритиковать за неудачи первого этапа войны.
Но я хочу, чтобы наша аудитория поняла, что мы, вот мы от себя, никаких параллелей ни с кем не проводим. Но именно фамилия Жукова появилась в нашем разговоре с Борисом Соколовым, когда мы с ним заговорили о неких аналогиях и параллелях, которые возникают в сознании людей, когда они смотрят на всю эту историю. Борис, вот расскажите теперь, пожалуйста, почему Жуков, вот почему о нем вы стали думать, когда вы наблюдали за событиями этих последних двух недель?
Ну, вот почему. Когда Жукова снимали в 1946 году, и там Сталин арестовывал, там расстрелял нескольких генералов, никакого реального заговора Жукова не было, не было никаких признаков этого заговора. Сталин просто действовал как бы на опережение. Он опасался, что популярный в армии маршал может со временем, значит, стать новым Бонапартом. Ну и на него, так сказать, вот, в основном критиковали за трофеи, за стяжательство. А вот в 1957 году там уже была немного другая ситуация. Там, скажем так, можно допустить, что какой-то заговор Жуков планировал. Но точно, конечно, ничего мы сказать не можем, потому что этот заговор... Если он и был, он не реализовался. Вот. Но ситуация-то была такая. То есть тут ошибка, что это Жукова отправили в Албанию, в Югославию и в Албанию, чтобы, значит, подготовить его смещение. Инициатором этой поездки был сам Жуков. И он именно... хотел ехать, так сказать, отправляться туда на крейсере, чтобы заодно можно было изучить гидрологию соответствующих районов Средиземного моря. Вот. Тут, так сказать, не было как будто бы инициативы Хрущева, но вот дальше уже начался детективный сюжет. Когда Жуков отправился в свой визит на Балканы, был такой генерал-полковник Хаджи Умар Мамсуров, первый заместитель начальника главного разведывательного управления. В октябре 1957 года, как раз незадолго до, перед самым отъездом Жукова в сперва он в Югославию поехал, потом в Албанию. Его назначили командиром, как ее называли, школы диверсантов. Ну, формально она называлась, по-моему, второе что-то воздушно-десантное училище главного разведывательного управления. Располагалось оно в Тамбове. И туда должны были прибыть где-то в середине января 1958 года там 2 с лишним тысячи курсантов.
Вот Борис, Тамбовская ЧВК, так мы ее назовем.
Ну, это было не ЧВК, это была, так сказать, формальная структура ГРУ. Но Хаджи Умар Мамсуров, он, значит, когда Жуков уехал, судя по всему, он отправился к ЧВК или к замещавшему Жукова маршалу Родиону Малиновскому, который, так сказать, исполнял обязанности министра обороны, пока Жуков был на Балканах, и, значит, поинтересовался, почему нет решения ЦК, до сих пор вот он не видел об этой школе. И а Малиновский, надо сказать, что у них была такая вот совершенно неземная любовь с Жуковым, что они просто рядом друг с другом находиться не могли. То есть они искренне друг друга ненавидели. И, собственно говоря, Хрущев, когда он в 1956 году в марте назначил первым заместителем Жукова Малиновского, он это делал как бы для определенного контроля за Жуковым, потому что он знал, что эти два маршала против него никогда не
объединятся.
Да, другое дело, что он не предвидел, что в дальнейшем Малиновский вполне успешно сговорится против него с Брежневым, с которым хорошие отношения еще 41-го года, но это другая история. А здесь, значит, вот эта школа диверсантов появилась, которая без ведома ЦК. О ней знали только три человека. Сам Жуков, начальник главного разведывательного управления генерал Сергей Штеменко и, собственно, сам Мамсуров. Вот три человека знали до поры до времени. И, соответственно, Хрущев вспомнил такой эпизод. Он потом на пленуме, посвященном Жукову, его рассказывал, что Жуков ему предлагал, что вот, значит, у нас есть два министерства, которые имеют свои войска, кроме Министерства обороны. Это Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности. Что вот надо бы на должности соответствующих министров назначить кадровых, значит, генералов или маршалов, чтобы на случай войны все эти войска сразу подчинить единому командованию. И в частности, Хрущев назвал, что министром внутренних дел Жуков предлагал маршала Конева. А кого он предлагал председателем КГБ, это осталось неизвестно. Можно предположить так логически, что этой кандидатурой мог быть Сергей Штеменко. Но тут уже Жуков, Хрущев уже чего-то, очевидно, заподозрил, не очень это обычное предложение, да, не будущую или военную хунту формирует маршал. Вот. А тут появилась эта школа диверсантов, которая, значит, вне ведома ЦК. Но Хрущев ее, естественно, расценил как такую команду для переворота.
Потому что команда... Да, спасибо, Борис. Это действительно очень яркий пример исторический для любого лидера страны, что нужно следить, не сговорятся ли между собой твои генералы. И теперь мы переходим, снова возвращаемся в современность, к генералу Дюмину. Как я уже сказала, у него есть не то чтобы летописец, у него есть такой преданный ему корреспондент Первого канала. Правда, этот корреспондент ведет свою летопись, дюминскую летопись, не в эфире Первого канала, а в своем телеграм-канале, совершенно открытом. Я должна сказать, что у этого корреспондента есть еще один герой, Владимир Путин. Но он на периферии. Вот сейчас вы увидите фотографии Ирины Куксенкова и Владимир Путин. Вот он ее награждает 12 января этого года за ее заслуги. Она также присутствует на встречах Владимира Путина с другими награжденными. И самая, может быть, одна из ее почетных миссий – быть среди военкоров, вот этих, которых Владимир Путин осчастливил встречей с ним лично. Это Ирина Куксенкова. И совершенно объективно говоря, ни он, ни Владимир Путин является ее кумиром. Мы сейчас посмотрим большой объемный сюжет о том, каким предстает Алексей Дюмин в ее телеграм-дневнике.
Ирина Куксенкова, корреспондент Первого канала, которая раньше Путина начала спецоперацию в Украине. Именно ей в руки попали секретные украинские документы, согласно которым Киев должен был захватить Донбасс за 4 дня. И что же после этого оставалось делать в Москве?
Согласно этим бумагам, украинские силовики планируют взять Донбасс за 4 дня. Документы и карту, на которой обозначены позиции вооруженных сил Украины, представители ДНР показали нашему корреспонденту Ирине Куксенковой.
В руках разведки ДНР документы украинского генштаба с пометкой «Совершенно секретно». Карты и документация с подробным изложением того, как украинская армия собирается восстанавливать контроль над Донбассом. Видно, все обозначения нанесены по стандартам НАТО. Данные датированы 16 января. Донецкие военные этот оригинал проанализировали, перевели и изложили в привычном виде для командования корпусов народной милиции. И, судя по всему, Киев запланировал широкомасштабное наступление с двух направлений.
После начала войны Куксенкова вместе с российской армией перебралась поближе к Киеву и стала разъяснять, как украинская армия громит свою столицу и уничтожает свое население.
Что еще увидела наша съемочная группа на подступах к украинской столице в эксклюзивном репортаже Ирины Куксенковой?
Мирные жители просят защиты у российской армии. Украинская сторона бьет интенсивно и беспорядочно. О потерях среди мирного населения не думают. Их снаряды ложатся по своим же городам и селам.
Дуже велике спасибо, що ви нас поддержуєте. Больше нам ніхто не подав руку тут.
Украинских властей в районе боевых действий нет. Они бежали первыми. Людей здесь попросту бросили. Наши военные делятся своим же пайком. Всем, чем возможно, помогают гражданскому населению.
Обстрелы Гостомеля и пригородов Киева не прекращаются. Украинские снаряды прилетают сюда постоянно. Это жилой дом. С 6-го этажа снаряд разрушил его вплоть до 1-го. Люди здесь не выходят из подвалов.
Потом Куксенкова вместе с российской армией перебралась в Мариуполь.
Наши подразделения владели одной из главных улиц города Мариуполь, Азовстальской. Она напрямую упирается в проходные завода «Азовсталь». Последний оплот националистов.
Однако по ходу съемок в Мариуполе группа Куксенковой попала под обстрел. Она была ранена, но даже из госпиталя передавала свои репортажи.
Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранение. Оператор Дмитрий Кочурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали. И вот репортаж, который Ира передала уже из госпиталя.
Кварталы, примыкающие к Мариупольской промзоне, уже зачищены. Передвигаемся к ним на броне, а дальше пешком, перебежками, мелкими группами. Выстрелы звучат постоянно.
6 мая, едва оправившись, она приехала в Тулу делать репортаж о том, как нацисты пытались удерживать людей в Мариуполе. Но они неудержимо рвались в Россию.
Об этом рассказали те, кому удалось спастись. В Туле, куда эвакуировали часть бывших узников нацистов Азовстали, с ними пообщалась наш корреспондент Ирина Куксенкова.
Их удерживали больше 2 месяцев. Сотни, если не тысячи мирных граждан оказались в заложниках у нацистов в Мариупольской промзоне. Те, кого отпустили, это живые свидетели военных преступлений азовцев.
И вот с этого тульского репортажа начинается история второй работы Ирины Куксенковой и ее второй жизни, уже в городе Туле. Тем более, что с губернатором области, как выяснится, она была знакома и раньше.
Самого прекрасного губернатора на свете поздравляю с днем рождения. Герой России, основоположник ССО. За все, что берется, получается на отлично. Крепкого здоровья, сил, успехов, побед. И у меня личное. В день ранения я была не в кроссовках, как накануне, а в крутых ботиночках тактических, которые мне подарил Алексей Геннадьевич перед командировкой. Во многом благодаря этому у меня остались ноги. А это архивная фотка, где я еще на каблуках. Тогда Алексей Геннадьевич сделал мне замечание, чтобы ходила в кроссовках. Это удобно. Дюмин замечательный, я всегда с ним советуюсь. Это удивительная возможность, которую ценю.
Ну и косвенно их дружбу подтверждал губернатор Московской области Воробьев, про выступление которого Ирина несколько раз кокетливо писала.
Андрей Юрьевич, это неожиданно приятно. А особенно неожиданным было ответное слово Андрея Юрьевича, который засмущал меня до невозможности. Вот статус у меня оказывается давно, подруга его друга. Как думаете, о ком речь?
Тоже историю рассказать. Вот я ее первый раз обнимаю, но очень много о ней слышал. У меня есть друг, он герой, герой России. И они дружат с моим другом. Я говорю, вот она, подруга моего друга. Она говорит, а вы откуда знаете? Я говорю, он про тебя, говорю, всегда очень много добрых слов говорит. Она говорит, вчера говорил? Я говорю, всегда.
Судя по телеграм-каналу Ирины Куксенковой, с середины прошлого года репортер стала жить на два города. Это Тула, где она занималась реабилитацией участников спецоперации, и Ростовом-на-Дону, где находится штаб Южно-военного округа.
Выходной день в Ростове – это почти всегда поход на рынок. Ходим на Центральный, у собора Рождества Пресвятой Богородицы. Докладываю, овощи, фрукты невероятные, огурцы свежие, хрустящие за 80 рублей килограмм. Помидоры, ароматно пахнущие помидорами, а не резиной, 130 рублей килограмм.
Ну а все, что касалось Тулы, было, конечно, связано с губернатором Дюминым.
Вот за тульских мобилизованных ребят душа абсолютно спокойна. Там совершенно точно все одеты в теплое, удобно обуты, полностью оснащены и укомплектованы. И даже не надо объяснять, почему. Потому что у Дюмина под контролем. С момента начала мобилизации весь процесс на контроле держал губернатор Тульской области генерал-полковник Алексей Дюмин. И только сейчас полностью подготовленные, одетые и укомплектованные тулики убыли в зону СВО. За них все можем быть спокойны.
2 февраля Ирина Куксенкова отмечает 7-летие работы Дюмина губернатором.
Лучшее видео этого дня. Сегодня 7 лет, как Дюмин возглавляет Тульскую область.
Да. О, это губернатор Тульской области, Дюмин Арсений. Слушаю вас внимательно.
Одиннадцатого февраля коротко и восхищенно.
Командир, послушайте каждое его слово.
Теперь мы в составе легендарного соединения, которое начало свой ратный путь с времен Великой Отечественной войны.
14 февраля следует серия новых восторгов.
Наших ребят сегодня посетил губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. От всего сердца спасибо ему за такое трепетное и уважительное отношение к защитникам Родины. Парни смотрели на него с горящими глазами, благодарили за все то, что он делает для них, для мобилизованных ребят, за всю ту титаническую работу, которую проводит регион.
27 февраля корреспондент Первого канала пишет именное поздравление Дюмину.
Сегодня день сил специальных операций, с профессиональным праздником, лучшие из лучших. Ну и, конечно, поздравление человеку, который сделал из ССО то, чем они сейчас являются, генерал-полковник Дюмин, отец сил специальных операций. Прекрасное детище создал, спасибо.
4 апреля Ирина Куксенкова выкладывает фото в Туле Дюмина и Путина. 4 июня Ирина сообщает, что к Дюмину приехал новый гость.
Дюмин, конечно, командир, по-мужски всегда подходит к делу. Множество проблемных вопросов наших ветеранов решает и искренне переживает. Ему не важно, туляк, не туляк, он помогает. Татьяна Алексеевна меня восхищает. Где есть русская женщина, там всегда есть притяжение. Как сказано в фильме Первого, вызов.
23 июня, когда случился Пригожинский мятеж, Ирина, по всей видимости, была в Ростове. Но никак не комментировала эти события. Она выложила странный пост, который удалила буквально сейчас, спустя 10 дней.
Я молчу, потому что это касается моей семьи. Поймите меня правильно.
Но уже 24 июня она испускает вздох облегчения.
Я всегда верила в его военно-дипломатический талант. Мы пережили жуткие сутки, но все хорошо. Заодно узнала, что мне светит в завещании. Это шутка. Людей Вагнера отводят от штаба Южного военного округа.
Ну и немедленно после этого новый пост.
Ждем нового министра. Верю в людей.
Тогда, кстати, много людей верило, что Дюмина сделают министром. 25 июня, уже совсем по окончании мятежа, Ирина Куксенкова снова пишет о Дюмине.
Я обожаю, как он управляет, как он шутит, как общается, даже как ругается иногда на меня. Лучший, умный, образованный, мужественный, опытный.
Дальше она выкладывает кадры, где он посещает батальон Тула. Но когда именно он его посетил, сразу после мятежа или все-таки до, об этом, конечно, история умалчивает.
Вот, Сергей, я хочу, как специалиста по отношениям в этих треугольниках, Пригожин, Путин, Дюмин, спросить вас, когда у вот, генерала есть такой ангел-хранитель, как корреспондент Первого канала, который им восхищается, который каждый его шаг отслеживает, является ли это действительно страховкой от потенциальных репрессий, гнева, потому что она же нам всегда расскажет, что происходит?
Но думаю, что она рассказывает до тех пор, пока ей позволяют это делать. Это как в истории с пригожинскими троллями. Они переобулись буквально за несколько дней и начали строчить комментарии уже против Пригожиных, хотя до этого его восхваляли. Вот это примерно та же история, хотя, может быть, в конкретном случае я ошибаюсь. Судя по всему, она просто влюблена в Дюмина. Вот, и Ну, может быть, даже цензура на ее канале ее не остановит. Но, кстати, обратил внимание на то, как Воробьев говорит про своего друга. Действительно, нужно его тоже не сбрасывать со счетов, потому что Воробьев довольно влиятельный. И, как известно, они с Дюминым часто охотятся вместе. Вот они такие друзья по охоте. И, кстати, оба, можно сказать, что, так сказать, второе поколение элиты, потому что губернатор Воробьев уже сын сенатора Воробьева, тоже довольно влиятельного. Ну, а Дюмин такой тоже из семьи высокопоставленного офицера. Там, если я не ошибаюсь, по-моему, это коллега мой Сергей Канев писал о том, что отец Дюмина был дружен с экс-министром обороны там, Павлом Грачевым. Они там были ближайшие друзья, и по их протекции, собственно, и Дюмин начал карьеру в ФСО. Вот, то есть все взаимосвязано, и на самом деле какие интриги плетутся в этой паучьей банке, очень сложно оценивать, только чуть-чуть отдалившись от этого. Мы на самом деле не столько близоруки, когда пытаемся прогнозировать какие-то перестановки в властной вертикали, сколько дальнозорки. Мы когда пытаемся на коротком расстоянии посмотреть и спрогнозировать, не очень хорошо получается. Ну, чуть-чуть отдалимся, пройдет какое-то количество времени необходимое, и все, я думаю, станет понятно.
А вот, Сергей, смотрите, если бы мы с вами были Сталин, и начали бы вычислять вот эти, кто что думает и кто кого поддерживает в этих группах, то, например, я бы обратила внимание на то, что у Ирины Куксенковой, я сама видела это, вот коллеги изучали телеграммы, я видела эти посты о том, как она радовалась назначением Суровикина. Радовалась, поддерживала, говорила, вот он наш герой, вот он преподнес какие замечательные подарки укрофашистам под Новый год, когда он чего-то там побомбил. Это ее герой. Нельзя же, нельзя же даже мысли допустить, что ее герой может быть не героем того же Алексея Дюмина. А раз Алексей Дюмин и Суровикин вместе, то и Пригожин тут недалеко.
Ну, конечно, Пригожин, конечно же, недалеко. Вы знаете, мне кажется, вообще подобные инциденты, подобные Пригожинскому бунту, назовем это так, но, во всяком случае, публичному высказыванию нелояльности, какой-то выход за рамки понятийных рамках признания вертикали власти будут учащаться. И, безусловно, потому что из-за военной ситуации, будем говорить так, из-за проигрыша в войне, конечно, ситуация шатается, и Пригожин, возможно, это такой первый яркий прецедент. И я думаю, что за Пригожином могут последовать подобные другие проявления нелояльности в этой вертикали, которая уже сложно назвать прям такой железобетонной. И даже не связанные какие-то лично с Пригожиным, это могут быть проявления каких-то застарелых конфликтов или вновь образованных. Но, в общем, я думаю, что нас ожидает просто парад таких походов.
Спасибо, Сергей. И Андрей Остайский, вам слово. Еще раз напоминаю то, о чем сказал Борис Соколов, о том, что должен лидер, один из лидеров Советского Союза не уследил за тем моментом, когда симпатизирующие друг другу военачальники объединились. Но я все-таки вас спрошу, как писателя уже, вот о журналистке, которая ведет такие дневники своего, в общем, кумира. Как вы считаете, ему это будет в помощь? Вот ему это поможет в жизни, в карьере, что у него есть такой ангел-хранитель с Первого канала? Ведь не у каждого губернатора или генерала есть вот такой человек, который его, каждый его шаг с таким упоением, восхищением описывает в своем, на своем ресурсе.
Ну, если и поможет, то, мне кажется, в незначительной степени. Потому что преувеличивать значение, влияние Куксенковой я бы не стал. Мы видели качество ее материалов. Это пропаганда, это промывание мозгов, это легко ложь плетается в элементы правды. Ну, местами даже и ловко, может быть, не самый, наверное, бездарный пропагандист, но тем не менее явный пропагандист и участник фактически войны. Понятно, на какой стороне? На стороне агрессора. Поэтому то, что она влюбилась, видимо, в Дюмина, вот ее, читая вот восхваление в его адрес, наверное, и в кремлевском аппарате тоже говорят, но влюбилась девчонка, ну что ж поделаешь, бывает. Не думаю, что это всерьез заставит их больше считаться с Дюминым. Главное, что о нем думает Путин. Я вот уже говорил о том, что создается впечатление, что и Путин ему все-таки доверяет. И тот факт, что через него там шли переговоры какие-то с Пригожиным, что он влияние на него имел, может быть, особенное, это в глазах Путина пока, наверное, не причина для того, чтобы отправлять Дюмина в опалу. Очень важно, конечно, понять, вот что с другими исчезнувшими генералами происходит. Вы их упомянули вскользь. С Суровикиным, прежде всего, как я понимаю, тоже генерал довольно популярный среди офицеров, генералов российской армии. И его фактическое отстранение работает не в пользу Кремля, осложняет ему задачу, я думаю.
Так, Андрей, но, наверное... выпихнули на какую-то из свалок истории. Герасимова на штаба генерального.
Да, но Герасимов просто как бы никто, ничто и звать никак. Поэтому его как отодвинули, выяснили, чтобы не раздражать других. А вот Суровикин гораздо более ключевая фигура. По крайней мере, создается впечатление. Ну и еще раз я хочу просто быстро сказать, что, конечно, не дали, наверное, так получилось договорить Борису Соколову, которого мы все уважаем.
Да.
И вот он, конечно же, не имел в виду сравнить значение фигуры Пригожина и Жукова.
Нет, всех, конечно.
Масштаб другой.
Он говорил...
Цитата из газеты «Таймс». Мелкий уголовник, ставший олигархом, и мелкий шпион, ставший президентом. Два выходца из неблагополучных районов послевоенного Ленинграда, где царили нищета и отчаяние, идеально подошли друг для друга. Вот о какой системе государственной власти мы говорим.
Спасибо, Андрей. Нет, ну, конечно же, мы все слышали, что сказал Борис и о школе диверсантов, и о том, в какие альянсы вступают военачальники. Борис, но я все-таки хотела вас вот о чем спросить. Я обратила внимание на то, что в фильмах о Жукове, о котором вы заговорили все-таки, как вот о кладезе, вот у Бориса я спрошу Соколова, о кладезе вот таких вот историй и аналогий. Все время экспертов, которые принимали участие в фильме о его послевоенной судьбе, постоянно спрашивали о женщинах, вот какую роль они сыграли, трагедия Жукова, женщины-женщины. Вот то, что мы сейчас рассказали о том, как корреспондент Первого канала старается вот этот образ Дюмина донести до своей аудитории, по крайней мере в Телеграме, что какой же он светлый и замечательный. Вот как вы эту историю оцениваете? Пойдет ли этому генералу во благо такое поклонение?
Да мне кажется, это никакого влияния на судьбу Дюмина просто не окажет. Потому что здесь важно мнение о нем Путина, а действительно на мнение Путина этот дневник военкорки никакого влияния оказать не может. Если же брать влияние на судьбу Жукова женщин его, то скорее они всегда ему мешали, но не помогали с точки зрения карьеры. То есть когда у него там параллельно было две женщины еще в начале карьеры, там в конце 20-х, там он, значит, получил выговор за то, что не мог между ними выбрать, ну, заставили выбрать. Затем, значит, когда арестовали Семочкина, он дал показания, что якобы у маршала было большое количество женщин. То есть сами показания они не опубликованы, но из ответов Жукова можно понять, что суть была такая, он оправдывался, что у него была только одна любовница, вот эта военфельдшер Захарова, ну, известная. В общем, женщины скорее ему мешали, чем помогали. То есть никакой помощи не было.
Спасибо, Борис. Ну, дальше что будет все развивается у нас на глазах. Видите, как мы хорошо отрекламировали телеграм-канал Ирины Куксенковой. Я думаю, что если будет куда-то пропадать Дюмин, там наверняка все будет понятно, что она не может не высказать своего волнения. Я думаю, что как порядочный человек должна. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио».